У меня дорожка пошла.
И у меня пошла.
Доброго времени суток. За бортом 18 ноября 2017 года и в вашем МП3-эфире 266-й выпуск подкаста «Витая пара». Сегодня не стандартный день, но стандартный состав. Я и Роман. Ром, привет.
Привет, привет.
Что у тебя такого хорошего прям случилось на этой неделе? Расскажи.
Ну, я уже пришел и сказал, то есть у меня в пятницу, мне подкинули gRPC, и я порадовался, что, блин, люди, технологии не стоят на месте, и велосипеды, которые казались уже лучше не придумать, всегда можно сделать лучше.
А что вы
изобретаете колеса?
gRPC — это именно протокол взаимодействия или это что вообще?
Ну, это вообще все. То есть, если у тебя есть куча микросервисов, да, какое-то большое приложение, и это не только протокол, но там по, как бы, как это, под капотом HTTP 2, который не один, не все, вот, это тоже отдельная крутая штука.
То есть не веб-сокеты. Или они, по сути, это же одно и то же, их влили туда в HTTP.
Ну да, да, да. Ну, короче, там все становится параллельно, все становится классно. Ну, смысл в том, что как будто, вот есть вот REST API, да, типа уже прикольно. То есть там, а тут, получается, люди в Гугле все это дело переосмыслили и наконец-то сделали что-то, что, вот мне кажется, уже лет на 5, наверное, хватит. А потом лет через 5 придумаю что-нибудь еще.
Лет через 5 мы перейдем на квантовые компьютеры, телепатическое взаимодействие через квантовую спутанность.
Ну, что-то да, будет и хорошо. Ну, не надо этого бояться, надо только этому радоваться. Ну, я радуюсь.
Ну, хорошо.
Всем желаю. То не бойтесь чего-то нового.
Слушай, а погоди, а этот протокол, он какой-нибудь сервис Discovery позволяет делать, или что он? Чем он лучше, что вы HTTP REST IP?
По поводу Discovery, короче, вот мы сейчас, да, то есть мы базируемся на технологиях Netflix, Netflix, там OSS, который они все open source выложили, и там у них тоже есть вот это Discovery, там Maverick и прочее, прочее. И у них там была своя тема для всей этой Discovery для REST, и вот, и они почитал их там open source в GitHub, они пишут, что они весь свой стек сейчас переводят на gRPC, просто переводят. Потому что, и там будет все, и Discovery, и клиент-сайт балансировка, все. Но просто еще быстрее, еще круче API задокументированы, еще проще их там передавать другой проект и так далее.
Ну, плюс это
поддержка Гугла. И
можно в любом
языке программирования.
Плюс поддержка Гугла.
Не, а там уже, как я понял, уже не. То есть, получается, Netflix тоже понравилось, и там другим компаниям. И, в принципе, Google просто выложили то, что они используют, а сейчас уже все вообще стали контрибьютить в эту тему.
Слушай, у меня ощущение, что вот раньше у Microsoft была такая политика: возьми что-нибудь и сделай из этого национальный стандарт, да? Сейчас, по-моему, это официальная технология Google.
Нет, не в этом дело. То есть, получается,
очень много из того, что выводит Google в качестве каких-то open-source проектов и отдает в комьюнити, оно в конечном итоге становится национальным стандартом.
Не, я тебе объясню. Я думаю, знаешь, как получается? Получается, что там в какой-нибудь крупной компании, Google, Netflix, Microsoft, так далее, Apple, они, получается, много производят, много всякого мусора, да, производят. Но когда появляется что-то стоящее, они это выкладывают в open source. Ну, просто это уже там, уже просто у них уже внутри отсев этот проходит, да, и потом, когда это стоящее вышло наружу, действительно, это круто. И народ за этим тянется. То есть, получается, у этих компаний просто. Вот как вот есть вот, как это, нормальное распределение. 80% говна, 20% нормального. Вот ты просто видишь, тебе всплывает, короче, из Гугла 20% этого хорошего.
Ну, видимо, значит, Google просто лучше это все отсеивает.
Не, ну не лучше отсеивает, они просто это отсеивают. Вот и выходит наверх. Были же провалы у технологий, провальные и у того же Гугла. Помнишь, была эта тема Wave, да, как, кажется, называлась?
Ой, я так и не смог в нее.
А я попробовал. Нет, это выглядело круто, вот. А сейчас это просто обыденность совершенно. Но тогда это было что-то особенное.
Не, я в нее, я даже зарегаться помню. Я, по-моему, зарегался, но мы как-то... Не то, что я там не смог ничего сделать, но как-то я помню все сложности, связанные с этой штукой. Ну, Google Plus, но это все-таки не технология.
Сейчас просто... не Google Plus. Wave.
Я понимаю, но... Да. Я отличаю одно от другого. Вот. Я сейчас просто сейчас так задумался, да. А ведь реально очень много пришло сейчас в open source, переданного из мира больших корпораций. Тот же, допустим, Visual Studio Code, который заткнул за пояс Sublime. Хотя, казалось бы, Sublime невозможно заткнуть, в свое время было. Или Sublime его. Кто как обзывает.
Не, ну конечно, нет, ну, например, вот сейчас вот тоже планируем использовать Red Hat-овские серверы для аутентификации. Кейклок, да, то есть просто Red Hat сделали для своих там серов приложений, вот этого WildFly, там, у них там что-то, JBoss, да, ну вот, и все, он выложили в open source, теперь все как хотите, так крутите, используйте. Это же прекрасно.
Ну, вот. я где-то встречал мнение, что корпорации так делают для того, чтобы потом было проще хантить новых сотрудников, они уже будут знакомы с этой технологией.
О, нет, на самом деле это мысль очень подтверждается. Я уже, наверное, рассказывал, когда мы учился в универе, нам типа в лабораторию дали ядро 2000-й винды. Вот. И там конкретно, короче, рассказывали то, что Microsoft, для них это была прям серьезная проблема, то, что линуксоидов много, то есть ядро Linux знает, а ядро винды никто не знает.
Ну, потому что оно закрытое внезапно.
Да, да, и поэтому им приходилось обучать людей с нуля, а это большая проблема. И поэтому они для определенных, получается, вузов, они давали исходники винды. Ну, не винды, ядра именно.
Угу. Прикольно.
Ну, что, к темкам?
Да, а по-моему, так и надо двигаться к темкам. У нас с тобой хорошо получается говорить на отвлеченные темы, которые как-то связаны с IT. Что у нас есть? У нас есть... Чё? Ну, давай с Firefox начнем. Ты как-то про него говорил, у тебя вроде какой-то экспириенс есть.
Да, да. У меня, получается, на рабочем компе стоит Linux, и у меня как-то неожиданно. Кажется, я его даже не сам обновлял. Он как-то сам обновился. Еще эта иконочка поменялась. Иконочка, кстати, такая-то не очень. По чесноку. Вот. Ну, стал вот это Material Design. Вот. И перестало работать. У меня было стояло единственное расширение в Firefox. С помощью которого REST API-шечки дергал. Вот. И оно перестало работать.
Боль. Блеск не считал open source, да?
Да, да. Но на самом деле я быстренько нашел замену. Вот. Прям для нового Firefox. Она не такая удобная, но в принципе то, что надо, делает. Ну, и в принципе, то есть, вот я разницы по-честному не заметил. Ну, как нет, ну, только кроме внешнего вида.
Так, давай переходим никакой. К чему. То есть, это у нас браузер Firefox 57. И для десктопа, и для Android. Вот, что они? А, вот как раз они перевели Web Extensions на новый движок Quantum. Теперь там используется как... старые компоненты от Gecko, так и возможности многопоточки, сделанные на Rust и новом движке Serva. Появился новый CSS-движок Stilo, он же Quantum CSS, который развивается в рамках проекта Quantum. Неужели сейчас обрабатывать CSS, это прям такой большой дил? Вот, что... Ну, стало все лучше, быстрее и кучерявее, новый интерфейс... Поддержка к Soul XP.com в дополнении полностью отключена. Это, видимо, то, что у тебя... Новое оформление. Страшненькое, прости господи.
Да почти то же самое.
Ну...
И там есть поддержка тем. Мне кажется, у старого Firefox тоже была.
Была.
Я себе тоже немножко тему поменял какую-то. Так уж, чтобы веселее было.
О, они отказались от этой дурной идеи, когда у них была, значит, вот эта вот менюшка. Где там настройки, обновить вот это все. У них раньше была такой смартфон-стайл в виде пиктограммочек. Они от него оказались в пользу нормального меню, типа как у Хрома. Ой, слава богу.
Подожди, настройки так, остались абсолютно такими же.
Нет, ну вот ты посмотри, новая реализация основного меню. Как раз вот на той ссылочке с OpenNet.
Да-да-да. Угу.
Вот, раньше там были такой набор пиктограмм. Я просто знаю, у жены иногда приходится сталкиваться. А вот сейчас они сделали нормальный список, прямо человеческий.
Ну, может, кстати. Там... слушай, точно. Я даже не заметил этой разницы.
Ну, потому что сделали, наконец, по-человечески, но не бьет по мозгу.
Мозг... А мне и так устраивало, по-честному.
Не, меня вот такие... Попытка сделать из десктопа смартфона, из смартфона десктопа, но меня... Вот. Умеет ли Огнелис в фоне обновляться? Да хр его знает. Это же Огнелис. Я им не пользуюсь, потому что у меня с ним генетическая несовместимость.
Не, в Linux, похоже, обновился. В Linux умеет.
Но он у тебя мог приехать вместе с апдейтом системы. Просто апгрейд.
Ну, я что-то делал апгрейд, да, но что-то, ладно, не знаю. Но я не видел там пакета Firefox.
Ну, блин, он иногда с такой скоростью их фигачит, что вот проглядеть просто как нифиг делать, если ты, конечно, их не сохранишь. Ну, вот поглядываешь, действительно. Это как компилять генту и запоминать каждую строчку.
Ну, ладно. А я, кстати, еще вспомнил, короче, важное такое для меня изменение было, которое ты почувствовал, это то, что в предыдущем Firefox была эта, вот есть строка адреса, а была еще рядом поиска.
Да, они наконец-то научились в одну.
Да.
То есть, короче, святые печенюшки.
Да, то есть получается, эта штука теперь, но вот она по умолчанию, ну как бы, если ты чистую установку делаешь, что у тебя... А строка поиска в принципе нет, но ее можно включить. Либо вот я меня когда обновился, она у меня была, но я взял, зашел в параметры и отключил ее.
И она теперь все в одном месте умеет искать.
Да. И довольно неплохо, кстати. Мне прям нравится. Не хуже Хрома.
Ты печенюшки. Ну, потому что сложно испортить омнибокс хромовский.
Не, на самом деле там, в принципе, все хорошо работает, то есть удобно переключаться между поисковиками, он там, все как бы они действительно, эта строка поиска, она прикольная.
Я сейчас сижу и думаю, вот мне сейчас, мы с тобой закончим общаться, я выложу подкаст в подкастоприемники, и мне предстоит увлекательная процедура переустановки винды. А не произвести ли в очередной раз эксперимент над здравым смыслом и своей психикой? И не поставить ли себе Firefox? Хотя я настолько сильно увяз в экосистему Гугла, что переносить все в Firefox это прямо будет боль.
Я не сильно увяз. Вот, и поэтому у меня вот что Firefox, что вот Яндекс... браузер, что Chrome, вообще без разницы. И, кстати, вот говорю, если когда у тебя дофига оперативки, а у меня сейчас 24 гига оперативки, на рабочем компе. И SSD-диск, тебе вообще без разницы скорость. Они, в принципе, все одинаково хорошо работают.
Ну, у меня это все работало более-менее прилично и на 8 гигах. Но сейчас у меня 16.
Ну, 16-ми вообще тоже будешь... А, нет, еще SSD-диск, наверное, это как-то влияет.
Я сейчас просто поменяю SATA 1,5 гигабит на SATA 6 гигабит, и мне тоже должно стать немножечко приятнее жить.
Кстати говоря, еще плюс Firefox. Почему я использую Firefox вместо Chrome? Потому что... Ну, для тебя это не актуально, сразу предупреждаю. Потому что там можно настраивать исключение прокси. То есть прокси, короче, настройки прямо можно жить в Firefox. То есть всякие вот эти хромы и же с ними, да, они берут настройки с операционной системы.
Ну, там тоже можно настраивать исключение.
Не, в операционной системе, конечно, тоже можно, но это надо лезть в операционную систему. А мне иногда нужно просто там чуть-чуть там подправить, там, прокси на то, другое сходить. И вот в Firefox это делается гораздо проще и удобнее. Не, на Chrome, наверное, есть какое-то расширение, там еще что-то. Ну, зачем? Вот, почему я выбираю Firefox?
Ну, знаешь, я бы тебе посоветовал поднять какой-нибудь local proxy, на него перманентно натравить систему, и уже в нем оперативно что-нибудь править.
Ой, local proxy — это очередное, короче, еще одну какую-то...
Ну как да, это? виртуалку, но пьяного админа не остановить.
Не, виртуалки... Это да. А, ну, кстати, вот еще... Ну, ладно.
Давай.
Меня понесло про виртуалки.
А, ну это мы с тобой долго можем и OpenStack попинать ногами.
У меня просто этот Kubernetes же.
Ну, я в курсе.
Когда у тебя есть Blade, на Blade там VMware Kubernetes, Kubernetes там еще там что-то.
В Kubernetes Docker, в Docker Open... Этот, ой, господи, как его...
еще какая-нибудь была. VGVM. VirtualGVM.
Нет. В докере Xen, в Xen VirtualBox, в VirtualBox бежит твоя шняга под DOS'ом.
Нет, и, кстати, и ты знаешь, вот, не, ну, вот еще же тоже скажу, народ, Kubernetes — это вообще крутая штука. То есть, если вы...
Ну, господи.
Это круто.
Откройте Хабр и поймите, насколько крутая штука Kubernetes. Я уже задолбался фильтровать по нему статьи.
Нет. Ну, это реально очень круто. То есть, это настолько... Вот эти все эти вещи, многие решают проблемы, которые бы пришлось программистам решать, ну, там, ручками, да? То есть... Но у меня вот возник вопрос, короче, сделать кластер из Рэббитов, да?
Да, это обычно
решает. И в Kubernetes это можно сделать вообще прикольно, легко.
Mm-hmm.
Вообще, прям вот, как вот. И потом это разворачивать, когда ты все это сделал, ты просто взял, нажал на кнопочку, у тебя хоп, в любом Kubernetes это развернулось. Как тебе надо.
Понятно.
Так что,
ну, рад за тебя.
Народ, докеры, короче... И Kubernetes — это круто.
Ну, а мы продолжаем пилить кастомные модули Ansible.
Why not? И у каждого свой путь, как нам говорят. А у нас свой особенный путь.
Да, свое DAO администрирование разных самописных систем. Кстати, блин, не знаю, мне я вот смотрю на то, как у нас пытаются местами применять Ansible. Они сделали, пытаются, у меня ощущение, что некоторые из Ansible пытаются сделать свой язык программирования. И мне больно на это смотреть. У меня как бы свое видение его места в общем стеке.
Не, ну тут на самом деле такая, да, тема опасная. Я тоже вот недавно думал, вот сейчас вот предупреждаю, это будет, наверное, очевидная мысль. Но, блин, люди, не влюбляйтесь в технологии. Не надо влюбляться в технологии. Влюбляйтесь в результаты. Вот. То есть радуйтесь результатам, целям, которые вы достигаете. Но технологии не надо любить. Потому что если ты в нее влюбишься, то ты как бы это опасно.
Ну, то вот есть... очень легко сделать из какого-нибудь решения эту священную корову, и все.
Да, 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 да. И это вообще надо отпускать. Любишь — отпусти. А с технологиями это обязательно нужно делать. Ну, то, что каждый день все это лучше, становится более эффективным.
Да. Вот. Подкаст «Витая пара». О чем бы мы ни говорили, мы все равно приходим к докеру.
Да, нет, ну это прикольно.
Я предлагаю вкинуть еще одну простую темку нам, чтобы нам было о чем поговорить и о чем прямо так это похайпить даже. Угу. Тут свержа мне попалась анонс OnePlus 5T. Вот. Такой симпатичный аппарат со здоровенным экраном, по-моему, Quad HD. 1080 на 2160 пикселей, OLED, по-моему, с дыркой под наушники, с двойной камерой. Вот. Что мне удивительно, в этом году начался какой-то новый интересный тренд, это вот эти длинные экраны соотношением 18 к 9. Типа которые заданы были еще LG G6. По-моему, даже в прошлом году. Вот. Как тебе вот такие длинные экраны? Этим грешит и новые Samsung, и Xiaomi туда же подтягиваются, к моему великому сожалению. Вот, потому что... По мне, так это не самое удобное соотношение сторон, в том числе для управления этим девайсом. О чем я хочу рассказать? То есть, в свое время у меня был Sony Xperia Z Ultra, тоже с диагональю 6,3 дюйма, но у него было соотношение 16 к 9. Стандартное, мониторное. И японцам как-то удалось сделать так, что этот девайс очень приятно лежал в руке, и пользоваться им было одно удовольствие.
У тебя рука хватала.
Ну, я почти не использую телефон одной рукой. То есть я обычно это делаю двумя всегда. Вот. И я, даже когда мне что-то надо было одной рукой сделать, я не испытывал каких-то вот дискомфортов, какого-то смятения по этому поводу. Все было ок. Вот. И после Sony Xperia Z Ultra, по-моему, почти не было аппаратов с такой диагональю. И я как-то по этому поводу страдал. Поэтому у меня сейчас вот 5,5 Xiaomi. И когда вышел Samsung Galaxy Note 8, который не взрывается, Вот. Я, несмотря на его цену, побежал смотреть, щупать. Потому что он мне обещал вожделенные 6,3 дюйма. Я тебе скажу, это офигенная диагональ, когда у тебя все-таки еще не планшет, но... Точнее, уже не столько телефон, но еще не планшет. Он, с него очень удобно читать было, с ним было удобно взаимодействовать, посмотреть там ютубушку, посмотреть какой-то там кинчик в очень дороге.
Кстати, YouTube поддерживает это, вот этот уже, как это, соотношение.
Я знаю, YouTube много чего поддерживает. И, вот. Но знаешь, вот я пришел в магазин, я пришел в этот фирменный самсунговский стор, где их там всяких разных, и взял Note. Вот. Если японцам удалось сделать удобный аппарат, корейцам нет. Он в руке не лежит. Он вроде бы длинный, он вроде бы экран большой, да? Но ты его берешь в руку, и он узкий. Вот за счет вот этого дурного соотношения 18 к 9 он узкий, у тебя кажется. Он длинный и узкий, и не лежит в руке. От слова совсем.
Ну... Я... Вот... Я скажу просто. Угу. Ну, все знают, кто слушает подкаст «Витая пара». Больше там нескольких раз, что я пользуюсь телефонами Sony. И я подожду, что сделают Sony, ну, как, что выпустят. Они в январе, да, в феврале, кажется, да, будет какая-то выставка.
Да.
Они анонсируют свой новый телефон и посмотрим. Если он будет длинным, тогда буду думать. А пока, мне кажется, ну... Знаешь, мне кажется, мы все привыкнем к этому.
Ну, понимаешь, я не хочу к этому привыкать. Мне это не нравится.
Нет, ты понимаешь, ну ты понимаешь, ну смотри, ну давай так вот. А почему такое это вот так происходит? Вот давай так. И почему вдруг производители стали такими делать более длинными экраны? Вот как ты думаешь?
Ну, либо они проще в производстве, дешевле, либо это вот то, о чем нам маркетингово заявляла LG, что это истинное соотношение для производства кинофильмов, и чем больше у нас выходит всяких сервисов, которые позволяют стримить кино, сериалы на устройство, тем лучше это устройство должно подходить для воспроизведения этого контента.
Ну вот. Соответственно, что я вижу? Первое, то, что ты сказал, фильмы. Да, фильмы все-таки в таком соотношении выходят. Второе. Получается, хочется сделать телефон с большей диагональю, но в ширину уже не очень, уже в руку не ложится. Поэтому тогда делается он длиннее. Это второе. Третье. Вот эти телефоны часто используют в качестве этих VR-гарнитур, и все-таки человеческое зрение, оно шире, да, то есть оно в ширину. Да, как бы. И да. Поэтому, для VR это тоже будет плюс.
Ну, возможно, просто я испорчен широкими телефонами, и в мою руку они ложатся. Потому что для меня вот очень много аппаратов, они просто узкие, я не понимаю, как люди ими пользуются.
Не, ну, мне кажется, это из той же серии, когда вот я еще учился в университете, начали появляться широкоформатные мониторы, да?
Тоже до последнего цеплялся за 4-12.
Нет, я не цеплялся, мне было вообще плевать. Я вообще какой-то простой, мне что дарят, то я и беру, и кушаю, да. Вот, не знаю, хорошо это или плохо, вот. Но смысл в том, что народ такой, они, их же становилось мало, 3-4 этих мониторы, и люди специально ходили, их искали, платили большие деньги, чтобы у них, блин, был почти квадратный экран. Вот я не знаю.
И знаешь, что самое забавное? Я сейчас вижу обратный тренд, что ноутбуки, часть ноутбуков возвращается к 4:3. Или к близкому к этому разрешению.
Да?
Да, я вот просто вчера был в магазине DNS, пока я ожидал выдачу мне заказа, я прям посмотрел, что там по ноутбукам. Часть 16:9 стандартно, а часть возвращается к 4:3, причем не дешевой модели.
Интересно. Вот прям, что это, к чему вы это?
Ну, не знаю.
Ну вот я, если честно, так вот тоже. Ну, даже вообще непонятно. В какой-то момент казалось, вот я вот, тоже эти широкоформатные эти экраны пошли, там была самая горячая тема, когда можно было его повернуть. И типа у тебя вот прям листочек,
А4 влезает в полный рост.
Да. Да. А вот сейчас я понимаю, что вот например, мне листочек А4 вообще плевать. Бумага уже неинтересна. А при разработке там кода, да, при написании кода, широкий экран лучше.
Ну, я бы, не знаю, я всю жизнь борюсь местами за вертикальную составляющую, потому что мне не хватает ни в ту, ни в другую. И вот домашний монитор я бы сейчас, наверное, попробовал при той же высоте, но вот как раз его довести до состояния 18 к 9.
Не, ну тут получается, ну вот, вот как вот я вижу, да, запускаю мне какую-нибудь там IDE-шку, да, то есть у меня получается есть строчка текста и по бокам еще какие-нибудь менюшечки.
Ну вот я обычно менюшечки мне приходится отключать, потому что я наркоман, и когда пишу свой код там для автоматизации или чего-то еще, я люблю очень говорящие названия. У меня получается, когда я делаю какой-нибудь вызов, где много-много параметров, то происходит очень странное.
Не, ну подожди, ну ты, неужели ты делаешь длинные строки?
Длинные строки делаю, да.
О-о-о.
Что?
Ненавижу длинные строки. У меня это появилась первая причина, почему тебя не любить.
Я на самом деле их тоже ненавижу, но если ты мне потом покажешь, как в идее их мягко... Понимаешь, проблема в том, что не везде их можно сконвертить в короткие. Потому что местами идут вызовы там всякого шелла, и вот его при всем желании ты его не сконвертишь в короткую строку. Потому что там возникают разные варианты обработки этого шелла, и лезут свои артефакты.
Ну, это видишь, это еще, видимо, проблема шелла.
Ну, это проблема шелла, местами какие-то приколы из питона слэш ансибла. Потому что мне очень забавно, я на работе придумал такую шутку, что Ansible до последнего пытается не быть питоном. Но снова нет.
Но сваливается, да?
Да, но как бы его питоновская сущность, она постоянно прорывается откуда-то. Ansible. Я вот все время удивляюсь. Ansible падает по каким-то внутренним причинам. И вместо того, чтобы вот этот exception перехватить и выдать там пользователю, ой, там не в силах, не шмогла, потому-то, он просто вываливает стэк-трейс питона с указанием строк в файлах каких-то внутри Ansible, совсем внутри. Там, строка 5747 в файле Ansible, бла-бла-бла, внутрь куда-то .py. Зачем мне это? Я хочу узнать, почему ты упал, а не ковыряться вот в недрах. Я, конечно, понимаю, что если я начну ковыряться в недрах Ansible и разбираться, почему вот в этом конкретном случае она завалилась с такой ошибкой, что в этой строке происходит, я прям буду знать Ansible, знаешь, ну как не в себя, как родную маму. Но, блин, я не всегда хочу это делать.
Не знаю, что-то ты, чем больше ты мне расскажешь про Ansible, мне кажется, это такая штука для создания костылей. Изначально.
Нет, понимаешь, изначально эту штуку, как мне видится, пилили для чего? Вот у тебя есть куча серваков, да? Куча поднятых докеров, давай для тебя так будет
понятно. Не, куча докеров можно кубернетисом управлять, вот не надо мне тут Ansible. Вот,
хорошо, у тебя есть куча серваков где-нибудь там в Ажуре, в AWS, в своем...
Ажур, там Kubernetes можно все, ну, там все он умеет.
Раньше
уже,
не было, давай это, про те времена, когда...
Ну так вот про прошлое, да, про каменный век, раньше было лучше, обезьяны,
ну
собиратели.
Вот, и когда тебе нужно выполнить определенные действия по пачке серваков, допустим, поднять там тот же агента Kubernetes, или он же требует что-то под себя, я вот совсем не в курсе. По-моему, да. Вот, ты берешь как Ansible, запихиваешь кучу серваков в инвентарь и говоришь, вот на этих серваках сделай вот это. И он параллельно клево ходит по SSH на все серваки и под собой не требует больше ничего. Просто делает, что тебе нужно. Вот, но постепенно функционал этой штуки разрастался. Они от простых плоских файлов ушли в сторону YAML. И сейчас это реально пытаются сделать из Ansible такой вот язык программирования поверх питона. Для администраторов. Такой очень извращенную замену шеллу.
Ты, кстати, сказал слово YAML. Знаешь, я сначала, когда первый раз его увидел, испугался. Думал, зачем это? Постепенно я к нему проникаюсь. Это прикольно.
Нет, я сколько... Я работал с YAML и с JSON. И вот я тебе скажу, что уж лучше я буду парсить JSON, чем вот эту гадость.
Ну ладно. Ладно, это уже все. Холивары пошли.
Да, JSON для меня внешне выглядит сильно понятнее и приятнее. Хотя и с YAML можно жить, не XML, ладно, знаете ли.
Ну да, кстати, вот реально. А какие надежды были на XML? Когда,
так, по сути, YAML и JSON — это штуки, которые развелись поверх XML для того, чтобы было приятно и возможно читать глазами.
Ну, может быть. Но получается, вот я помню, в нулевые это же XML.
Не знать, XML прям, это было прямо вышел выводный из профессии.
Ну, Ну, конечно, это было прям вот, вот XML, XSD, XLT, ого-го-го, а теперь это все потихонечку умирающая тема.
Да.
Ну, и слава богу.
Ну как, XML используется обычно генерированный кем-нибудь, да, то есть это когда у тебя одна штука генерит XML, другая штука его парсит, а тебе, допустим, все-таки отдает результат в виде YAML, в виде JSON или чего-то еще.
Ну, да.
И как мы ушли от OnePlus T к обсуждению YAML против JSON, я и тоже не понял.
Ну и хорошо.
Так, тебе есть что выбрать из тем? У нас как-то с темами на этой неделе, вот я уже писал даже в Твиттере, что я лопачу статьи сотнями, а вот такого, чего поговорить, нету.
Ну вот...
Это мне, это, как мне сказали, и меня просто перестали интересовать технологии, или в индустрии реально ничего не происходит?
Ну я тоже не вижу, ничего. Вот. Ну вот ты мне прикольную тему, да, кинул, что, казалось бы, Microsoft выпустила версию Skype для фрилансеров.
Угу.
То есть, так вот в двух словах попробую пересказать. В общем, получается, ну, пока я доступна только для Соединенных Штатов Америки. То есть, у тебя будет единое местечко, то есть, в твоем скайпе появляется календарик, возможность кидать денежки, что-то там какие-то планировать и прочее, и прочее. Вот. И это прикольно. Это прикольно. То есть, например, например, я занимаюсь вот английским по скайпу, да? То есть мой преподаватель может быть, например, сделать условно, как стать ИПшечкой, да, и прицепить там свой счет, и я буду платить прямо в Skype, и будет тогда в налоговую все уходить хорошо. Нет, я, конечно, не рвусь платить куда-то там налоги, да, уж сильно. Нет, но вот в целом было, это был бы удобный инструмент просто для всего этого. То есть вот я или вот... А мне как-то с полгода назад приходила письмишка о том, ну, какая-то компания набирает фрилансеров, то есть компания, которая продает фрилансеров. Вот. И, то есть, и для них тоже там какие-то были такие условия интересные, то что там должна быть, пока ты работаешь, у тебя должна включена быть веб-камера, шарится твой рабочий стол, да. Там еще, то есть, ты как бы работаешь из дома, но работодатель может ли уместно с тобой посмотреть.
Да, но почти что в офисе.
Да, но почти что в офисе, да, только, ну, как это, без штанов, но главное, чтобы камера не увидела, что ты без штанов.
Но в тапочках.
Да, но в тапочках, но, короче, но если ты на носу будешь ковыряться, то уже увидят, могут расстроиться. Вот. Mm-hmm. И вот если Skype сделает реально. Вот я, например, уже у тебя всю жизнь работаю в финтехе, да, и в финансовых компаниях там все довольно жестко. То есть там нельзя работать из дома.
Ну, если... и этому есть свои объяснения.
Есть, конечно. Ну, то есть, ну получается, но если Microsoft придумает какой-то прикольный инструмент, которому большие компании, вот эти финтеховские, начнут доверять. Да, а Microsoft зачастую корпорации доверяют, да, то было бы прикольно, если они сделают какой-нибудь там из этого проекта Skype для фрилансеров вырастет Skype, ну, который позволяет
тебе скажу,
работать удаленно.
Финтех не пускает к себе по удаленке работать не столько, потому что он не может контролировать работников. Он к себе не пускает по удаленке. Потому что нужно обеспечивать дырку изнаружи во внутреннюю сеть и обеспечивать ее безопасность. Плюс то, что происходит у тебя на компе, какие у тебя там набор вирусов стоит, это тоже никому не известно.
Так вот, вот получается, если они с помощью на Скайпе сделают какую-нибудь штуковину, которая будет, ну, прям надежна.
Которая тебе будет обеспечивать защищенный сэндбокс до твоей работы через кучу левых маршрутизаторов с неизвестно какими сертификатами. Ой, побойтесь бога, да. Никогда.
Нет.
Нет. Это финтех, детка. Там все сурово. Я просто поработал в телекоме, я так радуюсь сейчас вот этой вот местами забюрократизированности финтеха. Там все так понятно. Ну это ладно, это мои.
Да, окей. Ну, короче, Microsoft пытаются из Skype сделать что-то еще дополнительное, да. То есть у них уже он в офисе, да, который у них был линк, превратился он в Skype.
Ну, видишь, вот. Доля Skype как видеомессенджер, она неуклонно сокращается, ну, потому что даже мне, чтобы позвонить тебе, мне проще было дернуть, на самом деле, Telegram, да? Что тебе на самом деле удивило так.
А нет, ты знаешь, я сам в такую ситуацию, ну, так, в условах, да, то есть ты, получается, что-то там не знал мой номер телефона, да, и ты позвонил мне по Телеграму, вот, и я сам попадал в такую ситуацию, то есть у меня, например, есть какой-то Телеграм-чатик, да, добавлены какие-то люди, но у меня его номер телефона нет, и Телеграм его не дает, то есть, ну, но этому человеку я могу написать и позвонить, и это очень круто.
Это прямо замечательно.
Да, то есть, я не знаю, хотя, а WhatsApp, WhatsApp дает номер телефона?
Да, WhatsApp тебе нужно знать номер телефона, чтобы добавить человека.
Не, ну не, не, смотри, ты в чатике, добавили человека, которого у тебя нет номера телефона в чате. Ты
да, да, ему он дает тебе номер телефона, то есть ты тыкаешь пока. А. Этим WhatsApp немножко хуже. Мне чем нравится телега, том, что ты можешь дать не номер телефона, а никнейм.
Да, да, вот это прям вот вообще, слушай. Косяк WhatsApp. То есть надо WhatsApp как-то сделать такую штуку, фишку, чтобы можно было хотя бы от других скрывать свой номер телефона.
Ну, это WhatsApp.
Не, ну,
вот да, меня всегда удивляет, что на самом деле популярные решения далеко не самые лучшие технически. То есть Telegram уступает по аудитории WhatsApp. Давайте уж признаем это, наконец.
Да и пускай захватит. Подожди, WhatsApp это же фейсбуковская, да? Фейсбук купил?
Да.
Да, ну и дай бог, пускай. Пускай. Мне WhatsApp нравится. То есть, ничего, технически у меня тоже все устраивает. Я по нему пробовал звонить, тоже все прекрасно, как у Telegram работает.
Да, но все-таки...
Хотя, с другой стороны, с 4G сейчас уже все работает нормально. Голос уже не проблема.
Запихать голос вообще не вопрос, это да.
Да. А вот раньше...
Было лучше. Раньше телефон можно было с 10 этажа кидать.
Да, да. И он разваливался на несколько частей, но при этом собирался и работал дальше.
Да-да-да. Ну что, посмотрим. То есть, получается, Microsoft из видеомессенджера пытается сделать такой хаб. При этом она же позволяет еще какой-то сайтик сделать. То есть, вот этот Skype for Freelance, обзовем его так пока. Он же позволяет еще и сделать такой мини-сайтик, на котором ты сможешь и прорекламировать свои услуги, и, видимо, свою занятость описать. Ну, пока непонятно, будет ли это бесплатно, или это вольется в Office 365. Я все-таки подозреваю, что это будет Office 365. Ну, блин. Вот прямо-таки интересно все-таки, что это будет.
Да, может быть, и мы попользуемся когда-нибудь.
Когда-нибудь, да. У меня он все равно есть.
Да, да. Ну, я предлагаю заканчивать и вот закончить позитивной новостью.
Давай.
Вот, то, что россияне показали лучший результат на Всемирной Олимпиаде роботов.
Я
WAO.
Ты читал, в курсе? Я просто не в курсе совсем.
Ну, в общем... Вот, по итогам прошедшей в Коста-Рике ежегодной Всемирной Олимпиады роботов World Robot Olympiad 2017 Россия заняла первое место в общекомандном зачете. Вот, то есть получается, там школьники, ребята, студенты там из России, они оказались впереди в планеты всей.
А что и делали эти роботы? Мне вот что интересно.
Ой, да они все делают. Там у них реально такие всякие различные задания, такие лабиринтик пройти, там и футбол они там играют и так далее. Вот. Ну, то есть, получается, это как вот кружок юных техников, только дети делают роботов. И причем мы с тобой из Новосибирска, и в Новосибирске эта тема очень развита. Я точно знаю, что народ из Новосибирска ездил туда. И они там тоже очень хорошо выступили. Вот, то есть это вот то, что они победили китайцев, то, что они победили японцев, и считаю это очень круто. А потом, они в этой теме сильны. Так что порадуемся за то, что у нас в России есть умненькие детки, которые могут побеждать. И вот чем надо радоваться.
Да.
А на этих, мускулистых и потных плевать. Мне лично. Да хвори за себя. Которых, ну, как получается, да, там уже все.
Посмотрим, во что это выльется. Но то, что мы впереди планеты всей по строительству больших человекоподобных роботов, это хорошо. Главное, чтобы это мозги, эти мозги потом остались у нас.
Не, маленьких, тут про маленькие.
Ну, я про маленькие.
А, кстати, нет, ты сказал большие. Кстати, по поводу больших роботов.
Больших боевых человекоподобных роботов, созданными маленькими россиянами.
Нет, тут маленькие, они, маленькие россияне делают маленьких роботов. А по поводу больших роботов, это вот самая последняя новость, буквально вчера. Не видел на Ютубе Boston Dynamics, да, которых вроде покупил Google, а потом вроде опять уже их продал. Не знаю, ну или собирается продать. Они свой робот научили делать сальто.
Нет, не видел.
Обязательно посмотри. Угу. Вот, это круто. То есть они, у них был вот этот самый страшный осел. Вот, и человекоподобный с рюкзаком. И вот он теперь научился делать сальто. То есть армия, короче, вот этих гуманоидных роботов, ну, терминаторов, она уже близка. То есть это уже технически это уже практически возможно. Понятно. Только батарейки надо классные придумать.
С батарейками так Тесли. Они, да, тоже, нет, они же тоже там выступили, не криво.
Не, ну, кстати, Тесла тоже новость Тесла, да. То есть быстренько пробежимся. Тесла выпустила...
Два грузовичка.
Продемонстрировала, да, грузовичок и суперкар там что-то за 2 секунды до 100 км в час.
Ну, суперкар мне был не сильно интересен, а вот про грузовичок я почитал прямо с удовольствием.
Про грузовичок на самом деле... Ну, получается, как это... Ну, в общем, смысл в том, что вот как раз я считаю, что беспилотные грузовики это будет то, что вообще начнет эру беспилотных автомобилей. Потому что я уже слышал, где-то в Европе, кажется, в Германии, уже... Нет, они планируют, то есть у них же конкретно там в следующем году, наверное, планируют, чтобы ездили грузовики между там, какими-то городами. То есть у тебя какой-то автобан, и ты по нему пускаешь вот эти роботизированные грузовики, и они по нему ездят.
Вот, Tesla Semi и Roadster 2, собственно. Roadster 2 это самая шустрая, а Semi это как раз их грузовичок. Максимальная загрузка в 36 тонн. Вот. Разгон до сотни за 20 секунд. Вот. Много чего интересного. Очень интересные цифры. Стоимость перевозки груза это $1.26 за милю против полутора долларов у дизельного. Мне интересно, как это считалось. То есть они реально... То есть, и что еще они пишут? У них кабина водительское место посередине кабины. Не как мы привыкли справа-слева, а посередине. Интересно, чем это вызвано. И насколько это будет удобно. Хотя мы наверняка это чем-то все-таки продиктовано.
Да просто хайпануть, чтобы посередине.
Да, интересно, есть ли там душ, спальное место, вот это вот все. Зато там точно нет коробки передачи, нет редуктора, то есть... Все приводится сразу четырьмя электродвигателями, которые установлены по одному на каждое заднее колесо. Но даже если откажут два мотора, то машина едет с той же динамикой, что и дизельный тягач. Вот.
Не, ну, да, и это очень круто, потому что, вот да, была какая-то еще тоже недавно новость, то, что Германия, кажется, в октябре половину, или даже 40% своей энергии вырабатывала за счет ветра, солнца.
Там людям даже приплачивали, чтобы они пользовались электричеством, потому что его было просто некуда девать.
Ну да, то есть получается эра вот этих машин на углеводородном топливе, она потихонечку уходит. То есть это все, это уже, потому что и вот это уже солнце, ветер, то есть из каких-то там просто разговоров уже становится реальностью.
Ну, вопрос, сними дотации с этого солнца и ветра и посмотри, как оно будет.
Вот, вот в том-то и дело, что уже мы уже близки к тому, что дотации, они начнут потихонечку уходить.
Ну вот, тогда и посмотрим.
Да, тогда и посмотрим.
Ну что ж, на этой ноте предлагаю завершать этот выпуск, который внезапно, по-моему, почти приближается к полному. Ром, спасибо, что ты пришел. Сегодня прям так интересно удалось поговорить и обсудили разное. Спасибо всем, кто нас слушал и в прямом эфире, и в записи. Еще раз напоминаю, что у нас есть чатик в Телеграме, ссылочки на него в описании. Ждем ваших предложений, пожеланий и комментариев. Всем стабильного коннекта и пока.
Пока-пока.